но и его скелет не насчитывал даже 70 футов в длину. В то время как обмеры костяка, принадлежавшего крупному современному киту, дают, как мы уже знаем, 72 фута. А я слышал из уст бывалых китобоев рассказы о кашалотах, которые имели в момент поимки чуть ли не 100 футов длины. Но, может быть, киты нашего времени, превосходя по величине китов всех предыдущих геологических периодов, успели все же выродиться со времен Адама? Мы, безусловно, вынуждены будем прийти к подобному выводу, если намерены отдавать должное свидетельствам таких джентльменов, как Плиний и прочие натуралисты античности, ибо Плиний рассказывает нам о китах, чьи живые туши имели площадь в несколько акров, а Улисс, Альдровандус, повествует о таких, что насчитывали в длину 800 футов, прямо не киты, а целые канатные фабрики или темзинские туннели. Улисс Альдровандус, Альдрованди Улиссе, 1522-1605, итальянский натуралист, автор многотомных иллюстрированных трудов. До его времена Бэнкса и Солендера, куковских натуралистов, мы встречаем некоего датчанина, члена Академии наук, который приписывал исландскому киту, называемому им Рейден Сискур, то есть морщинистобрюхий, 120 ярдов, что дает 360 футов в длину. А французский натуралист Лассапет в самом начале своей подробной истории китообразных на третьей странице книги, дает для настоящего кита 100 метров или 328 футов длины. И ведь его труд был напечатан не когда-нибудь, а всего только в 1825 году от Рождества Христова. Да только найдется ли такой китобой, который бы поверил этим рассказам? Нет. Сегодняшний кит столь же велик, как и его предки во времена Плиния. И если когда-нибудь я попаду туда, где находится Плиний, я, китолов, во всяком случае больше китолов, чем он, так и скажу ему прямо в лицо. Потому что я не понимаю, как это выходит, если египетские мумии, похороненные за тысячи лет до того, даже как родился Плиний, не насчитывают в своих гробах столько футов и дюймов, сколько житель нашего Кентукки в носках, и если скот и прочая живность в изображениях на древнейших египетских и ниневийских таблицах ясно показывают нам в своих масштабах, что теперешний породистый, откормленный призовой смитфилдский скот не только не уступает, но и далеко превосходит по величине тучнейшую из фараоновых тучных коров, как же перед лицом всего этого мог бы я допустить, будто из всех живых тварей один только кит выродился и измельчал? Ниневийские таблицы, обнаруженные среди развалин древнего месопотамского города Ниневии, глиняные пластинки, покрытые клинообразными письменами. Смитфилд, район Лондона, где до 1855 года находился лондонский скотопривозный рынок. Но остается еще один вопрос. Его часто ставят наиболее темные из жителей Нантакета. Быть может, из-за всеведения дозорных на топах мачт китобойцев, проникающих теперь даже в Берингов пролив и в отдаленнейшие тайники и секретные сейфы мира, из-за тысячи гарпунов и острог, запускаемых вдоль всех материковых побережий, возникает вопрос, быть может, Левиафану из-за всего этого долго не выстоять против такой широкой облавы и такого беспощадного уничтожения? Быть может, он будет в конце концов полностью истреблен по всем морям и океанам, и последний кит, как и последний человек, выкурит последнюю трубку и сам испарится с ее последним дымком? Если сравнить горбатые стада китов с горбатыми стадами бизонов, который еще каких-нибудь 40 лет назад, рассыпавшись на десятки тысяч акров по прериям Иллинойса и Миссури, потрясали железными гривами и грозно метали из-под лобья молнии своих взглядов на месте теперешних многолюдных речных столиц, где любезный маклер продает вам сегодня землю по доллару за дюйм. При таком сравнении, казалось бы, мы получим неопровержимое доказательство того, что и китам не избежать быстрейшего вымирания.